Направляющий. Но мы видим, что такой понятие, как красота, очень мобильная, подвижная, динамичная, что-то постоянно меняющееся, потому что меняются вкусы, мода. Но если говорить об эволюции красоты, это возрастающее чувство красоты. Потому что мода – это некий такой цикличный процесс. Надоело что-то, ты включаешься на новое. Ну, тоже надоело, снова не так переключается. И обычно понятие красоты у человека, человеческого существа, оно связано именно с человеком. Начинает человек. Вот женщина всегда красива для мужчин. На самом деле, как надеет? Ну, между людьми. Если возьмете слона, слон на слонику смотрит, не на женщину. Человек. Для него он красоты слоника. Если вы посмотрите на паука, он смотрит на ноги паучихи. Много ног. Видите, то есть это зависит от вида как бы жизни или как говорится именно язык, сексуальность как бы, определяет это. А мы сегодня поговорим о другом. О другой красоте, об абсолютной красоте. И для этого нужно нам отвлечься просто от понятия мужчины и женщины, вот от этих привычных состояний красоте. Если мы рассмотрим любую форму жизни, от насекомого даже микроорганизм рассмотрим, растения, какие-то клетки, более сложные устройства биологические. Мы видим, что они все красивы. Они все имеют свою как бы, гармонию, обязательно. В равной степени. Как бы совершенство природы. То есть как бы красота присутствует всюду. Как факт. И в чем тогда эволюция красоты? Почему мы считаем что-то красивым, что-то некрасивым? Это повсюду, повсюду. И не зависит от формы даже жизни, а как вот творение именно. Творение природы, учимся у нее. Если я художник, я смотрю на натуру. Вижу, что красота есть всюду. Знаете, вот взять отломанную ветку, взять просто кусок камня, если рассмотреть внимательно, вы найдете везде есть своя гармония. Здесь своя красота. И чем больше вы углубляетесь, тем больше восхищаетесь, что, потому что это как модель большой какой-то вот большой тайны. Вот эти детали жизни, которые мы наблюдаем. Но они могут стать привычными. Но уже не замечать их. Каждый день это наблюдать и не замечать абсолютно. Поэтому нуждаемся, например, ну, в какие-то выставки, там что мы смотрим? Ну, тут тоже изобразил там цветок. Да мы видим ли цветы? Сколько угодно цветы. Тут раз и красиво. Видишь, что это красиво. Ее так много, что не замечаешь, потому что ее нужно выбрать еще, показать вот отдельно, где-то красота. И художник это тот, который выбирает. Я знаю, конечно, законы цветоведения, формы, композиции. И главное, ничего лишнего, чтобы не было в произведении тогда, начинаете видеть, видите, кредит. О, а тут как раз это. Почему в жизни я не замечал этого, а тут вот еще красивее вот, подчеркивается. Тоже выбор. Выбор. И любая вещь, которую человек делает, совершается, обязательно красивым покрытием, иначе не привлекает. Если мы посмотрим, как вот, устроено тело человека, внутренним образом оно не привлекательно изнутри. Ну, составляющие всевозможные, там, секреции, там, литры крови, кости. Нет, не привлекает. Покрытие именно. Вот сверху есть какое-то покрытие. Вот именно благодаря этому покрытию нам кажется, что это именно красиво. Красиво. Функционально и красиво. Мы берем любую книгу, она должна быть издана красиво. Сотовый телефон, должен быть дизайн, произведение искусств. Хотя внутреннее содержимое, не видим, что какой-то красоты обладает. То есть завершение всего – это покрытие. И веда говорит, что вот это покрытие, внешность, должна соответствовать внутреннему содержанию. В абсолютном смысле, в абсолютной красоте. То есть мы видим красивого человека, значит, он должен быть прекрасен изнутри. Но в мире двойственности, вот в относительности, это не так. Вот это как бы обманчивая вещь. Можно красотой обманывать, мы знаем это все, можно. Внешность какую-то обрести определенную, тип поведения, этим пользуются все мошенники, все люди, которые имеют такой склад, они пользуются внешностью, хорошо, атрибутами. А там как бы ложь, не соответствует. И также говорится, форма женщины, мужчины, тоже она обычно обманчивая. Если мы поближе познакомимся, мы видим, что там нечто иное, какая-то есть природа, есть свои проблемы, недостатки. А покрытие, собственно, привлекает. И вот таким образом, как распознать эту вот внутреннюю красоту человека? Например, такой пример дается в Ведах. Если вы видите человека уродливого, просто уродец. Представьте, кто уродец. Карликообразный, горбатый человек, может быть, ужасно некрасивый. Но обладает огромными знаниями, он становится привлекательным. Странная вещь. И чем более уродливый человек, тем более привлекательный, когда он ученый. Трансформируется из представления о личности. Эволюционирует, как вы видите, от каких-то простых внешних восприятий к каким-то еще понятиям красоты. Есть красота тонкая, которая напоминает что-то таинственное. Я не знаю даже, что это, будоражит. Не могу даже понять, что это. Такое настолько тонкое влияние, что не могу, необъяснимое, что тайна какая-то перед этой красотой. Когда-то впервые, что я почувствовал, когда еще мы бегали там, в школьные годы, бегали за город, на севере, где-то тоже неподалеку. Охотское море, 50 километров, но нужно было постараться, чтобы дойти туда. Но мы иногда убегали за заливы туда, никому не говоря, родителям, все места такие дикие, где люди живут, уходили подальше. И вот это море бушующее. Это не тот запыленный, это тот незаезженный город, а что-то другое. Что-то другое, это другой воздух, другие стихии, там царство природы, это Дальний Восток, это, знаете, можно почувствовать. Именно на Дальнем Востоке можно почувствовать сильнее всего эту тайну Вселенной, как бы почувствовать. Не понять, а именно почувствовать, что она есть. Что там как бы человек отсутствует, и там как-то все очень красиво. Недоступно для понимания, как получается такая красота природы. Я помню, этот песок вот этот от ветра, он такой, знаете, ровный. Песчаные эти дюны, прибрежные, бушующее море, и вот этот рисунок песка, даже, значит, страшно касаться, настолько все красивое, настолько все затронуто. Даже страшно касаться, чтобы не нарушить все это. И вдоль этого, по этому песку, вот такое, такое ажурное такое покрытие какого-то растения вьющегося. Микроскопические желтые цветочки, знаете, такие вот все настолько выверенные, филигранные, это вот ювелирная какая-то работа. И все это вот рядом бушующее море, какие-то стихии, вот это вот, знаете, нежная такая вот, нежная такой вуаль. Это все растения, это пески. Вот это помню очень хорошо. Необъяснимо, что все произошло, откуда это. Почему именно вот это будоражит, что-то напоминает, что? Не помню. И в каждом у нас такое есть, но не человек иногда и нас будоражит, но... Вот как будто я узнаю, у него странно приходит этот человек, кто-то, не знаю причины, я еще не знаю человека, это, но уже что-то пробуждается. То есть, другими словами, можно пробудить эту способность. Это главное считается вообще в культуре людей, пробудить чувство красоты человека. Не вожделение, не сексуальность, это животные даже умеют делать. Как мы сказали, и паук видит, и слон видит, и человек видит, как биологический способ, а именно чувство прекрасного. В древней ведической культуре и в древней также китайской культуре, японской культуре, люди не получали высшего образования, пока не развивали чувство красоты. Их образование начиналось с чувства красоты. Их получали каллиграфии, живописи, музыки. Умение одеваться, танцевать, выражать свои мысли, писать стихи. Вот чему обучались люди прежде всего. Почему? Потому что считалось, если человек не чувствует красоты, не создает красоты, ему не нужно дать высшее образование, это больше не принесет ему общество. Он злоупотребит знания. Красота должна быть властной. Зачем отдать свое сознание сердце красоте? Вот это настоящая власть, говорится. Подлинная власть, красота. И красота есть еще и характер, красота есть. Служение, красота есть в творчестве, красота есть в науке. И сейчас этой красотой прилегательницу пользуются даже для деградации. Не удивляйтесь, ведь можно плохие вещи показать очень красиво. И людям понравится, потому что красиво. Можно упаковать сигареты очень красиво. Так и делают. Иначе как это? Привлекательно. фильтры, там, бумага, ароматизаторы, дизайн там работают безупречно, все уверены, люди верят, верят в это. Не так давно уже стали рекламу делать другую, например, на сигареты, там, эти зубы корявые, там, фотографии такие страшные. Одна женщина меня приходила, мать говорит, помогите мне бросить курить. Пожелаю. Вот хочу бросить курить, но не могу, уже столько лет вот я страдаю этим. Но хочу. Я говорю, покажите мне ваши сигареты. Она достает портсигар серебряный, красивый, с чеканкой, там все как надо. И открывает и там сигареты. Я говорю, откуда вы взяли вот это? Сигару. А где там, говорит, в пачке, я покупаю, на пачке, это плохая реклама очень. Я боюсь, там клюк зубов этих опухоль на губах, я убираю в портсигар тележины. Я говорю, давайте обратно в пачку положите туда. И я говорю, вот это все, что означает, смотрите, серебряный портсигар, а внутри я, что это означает? Это от кого, говорю? От Бога или от шайтана? Ну, мусульманка. А потом говорит, от шайтана. Ну что ты бросаешь курить? Сразу от шайтана. Но даже если от шайтана не могу, смотрите. Шайтан имеет у нас большую. Так. Это подделка, мы говорим. Когда красота в руках, вот в плохих руках. Поэтому красоту нужно приобрести в сердце именно. Потому что когда красота проникает в сердце, человек уже не может ничего сделать дурного. Почему? Он потеряет эту способность видеть, слышать. Все, он дрожит, он будет бояться пущей всего развития, потерять эту способность чувствовать, воспринимать красоту. Красота превыше всего. Ради красоты мы живем, ради красоты мы общаемся, ради красоты мы работаем, ради именно этой цели мы существуем. Может быть, не всегда отдаем себя отчет в этом. Настоящая красота описывает это как нава-яванам-ча, необычно. Означает всегда, вечно обновляющуюся живопись. И то есть мы видим, как, скажем, один творческий какой-то импульс в обществе, он дает импульс другому импульсу, то есть просто динамично, она в развитии, она эволюционирует, мы видим историю живописи, историю музыки, наблюдаем там эволюцию. Причем парадоксальное явление, потому что красота не связана с научно-техническим прогрессом общества. Никак. Никакого общего истории не найдете. Не так, что чем выше технологии, тем выше искусство красота. Нет, совсем нет. Бывают самые темные времена, потому что пробуждается вот это что-то невероятное, как вы знаете, в эпохе Возрождения. Это были темные времена, на самом деле. Где человек был червем земным, не имел ценности. Пребывая временно в этом мире, говорит, тут червь земной. Нет ценности, с твоей степени кто-то есть, нет. Нет разговор о твоем развитии, твоей эволюции, просто вот будь раб земной и все. И вдруг взрыв. Показали красоту человека. Что человек обладает красотой, разумом, творчеством, он может продвигать цивилизацию, значит, он как представитель Бога вдруг проявился здесь. Здесь Бог, как человек как представитель Бога, это вдохновило, это ренессанс назывался. Сейчас мы не можем превзойти эти вещи. Современные люди, смотрите, с нашими технологиями, с нашим полетом в космос. Как они тонко это чувствовали, если походили по Луру, допустим, кто-то из вас, вы могли видеть, что там толпы людей рот открывают, не могут понять, как это вообще возможно. И, конечно, воспринимать такую тонкую красоту, нужно тоже учиться. В этом и заключается главное образование человека. Пустить эту красоту внутрь себя, в сердце. И, как правило, те люди, которые стремятся к красоте или выражают красоту, обладают этим понятием красоты, они не заинтересованы в выгоде. Они глупы с этой точки зрения их называют. Пиросманашвили, грузин, да, это прошлый век начала. А простой человек, бедный художник, нищий. Ну, там была таверна какая-то, и харчевня, не знаю, там был хозяин, там был. Разумный человек, меркантильный. Он понимал, что стоит картина Персмана. Сценарий. А Персмана вообще об этом не думал. Он приходил в эту таверну или к хачерню. К Хозяин расцвел перед ним клеенку новую. Говорит, ну и заведи что-нибудь. Я тебе на тарелку супа, и ты обедаешь, хочешь? И перед нами. Делал шедевр. Тут его забирал и продавал за огромные деньги. За одну тарелку супа. Мы знаем, здесь сколько эти картины перед нами. Любитель. Бедный художник. Как правило, эту красоту не сразу распознают люди. Знаю, что время требуется, а потом выясняется, что, оказывается, это был гений красоты, как он это все чувствовал, тот же сам Рубенс, он создал людей, или тот же Леонардо, до сих пор вот Джоконда. В отдельном зале Лувра выставляется, как вот пол стадиона. Зал отдельно для Джоконда, там нет ничего вообще. Если вы туда заходите, там толпа людей, и вспышки не прекращаются для фотоаппаратов. Все с ней хотят фотографироваться, это считается непревзойденный шедевр. Магическое влияние портрета, а никто не может объяснить, почему. Там же Джоконда, все это исследователи пытаются, но никто не знает секрета, почему. А ведь там нет сексуальности, посмотрите внимательно на Джоконда. Этого нет вообще. Это самый прекрасный образ появляется. Удивительно. Там как мать Вселенная, что такое глобальное, знаете, нежное и могущественное такое сочетание. Как это удалось? А? И выясняется, что Леонардо да Винчи посвятил свою жизнь красоте. Он даже был девственником всю жизнь. Настолько был поглощен этим. Когда он писал «Тайную вечерю», несколько, где-то около недели забыл про еду, он вообще не ел, не спал. Забыл про это. То есть люди могли входить в транс. Могли проникать своими чувствами, сердцем в какие-то другие сферы, отношения, гармонии, видеть то, что перед нашими глазами. Они удивились по-другому. Он это переживает по-другому, он называется гений, гений. Он говорит, как это получается? Он видит, он слышит, он чувствует. Поэтому, несомненно, это самый важный фактор как бы цивилизации мира, это развитие красоты. Как мой учитель сказал по искусству, он однажды написал статью в начале 90-х годов, такое тревожное было время, когда забыли про красоту, была перестройка, знаете, там, ну, такое было. Написал статью о том, что красота спасет мир. Но идея была у него другого. Там он написал, что не красота спасет мир, не красота, а люди, чувствующие красоту. Вот что нам нужно. Красота есть. И нужны люди, сознающие красоту. Сознание красоты. И тут мы выбираем либо сексуальность, либо красота. Сексуальность тоже красота, но другая. Другого как бы качества. Возбуждающая красота. Это красота, вызывающая чувство собственности, конкуренции. Из-за женщины, мужчины, трафик, допустим. То есть это такая биологическая красота, скажем, какого-то такого, ну, инстинктивного уровня. А настоящая красота пробуждает тонкие интеллектуальные ткани, как платонические, так скажем. Известно, что Платон об этом говорил, что красота платонической высшей вот, физической красоты, сексуальной красоты. Выше. Но как вот развить платоническую красоту? Это поэзия, это вот, мы говорим, искусство какие-то, да? Но мы видим, что искусство и поэзия могут служить сексуальной красоте тоже. Какая поэзия еще? Скажем, научиться этой поэзии, как научиться этой вот, петь душой. Но один композитор, он петь не умеет вообще. Он писал известные композиции. Наверное, все их знают, сейчас мы вспомним эту композицию. У него ни голоса нет, ничего. Когда он играл на пианино, пел мелодию, никто не мог понять, что красиво, потому что, например, что не было подачи хорошей. Но затем, когда приходил певец и воспроизводил, все поражались. Он слышит, он видит красоту, хотя не может воспроизводить. Все отсылись у него. Пел художника очень некрасиво, а прекрасно полотен. Пел пол музыканта, который слышит музыку удивительно. Внешне совсем другое, мальчик очень. Я выделился по музыканту. Его приводили на концерты. 3 часа концерт. Живая музыка. Ни одной фальши. Ни одной фальшивой ноты. Удивительное мастерство. Сердце замирает. Какие-то мрави и тонкости. Ну, конечно, это древнерусская культура. Здесь есть тона, полутона, у них еще четверть тона, и это все тоже нужно учиться слушать. И сначала это нужно привыкнуть, потом войти еще в эту культуру. Когда была выставка древние миниатюры Единственная выставка была на моем веку в Санкт-Петербурге когда-то. В конце 80-х годов была выставка передвижная. Миниатюра, диск-миниатюра. Некоторые картинки я видел в альбомах, книгах, когда изучали историю искусства. Там были эти шедевры, миниатюры, отдельный зал выставили. Мы, конечно же, туда побежали смотреть. Была редкая выставка очень. Как сейчас помню некоторые картинки оттуда. Сейчас я уже это по-другому воспринимаю. У меня тоже есть свои перемены возрастные и вкусы. Но все время это было совершенно что-то новое для меня, неизведанное. Вот эта миниатюра, как это, знаете, простыми средствами, лаконичными, максимально выразить чувство и эмоцию. Максимально. Художники говорят, что именно лаконичными средствами это достигается. Именно лаконичными средствами. Вот эта миниатюра как раз такая. Она сродни, знаете, византийской иконе. Вот такие простые формы. Вот круг над головой, там, простые руки, но вот эти, вот эта простота и такие вот простые локальные гармоничные пятна, они создают космическое чувство связи мощной. Вот, непревзойденное какое-то в комнатописи достижение. Заметили, да, что она довольно примитивно выглядит, как с точки зрения классической живописи, но по влиянию воздействию мощнее превосходит все практически мощность. И вот это индийская мандира древняя в таком же духе. Небольшие такие картинки. И мы их там смотрели, я даже еще не помню, что за сюжеты были. Но в какой-то момент я увидел эту картинку, и я услышал звук изнутри этой картинки, представьте себе. Но я понял, звука не было. Я как бы ощутил. А в другой картинке даже запах почувствовал. Ну, художники знают этот феномен. Это если вы по-настоящему изобразить цветок, зритель почувствует этот запах. То есть открывается что-то внутреннее. То есть вы уже не во внешнем мире. И был интересный момент, когда мы приехали в паломничество в Вриндаван, это была первая поездка, а первая поездка была самая, наверное, такая глубокая, впечатлительная, это был культурный шок, конечно. Первая поездка в Индию. Сейчас время изменилось, и Индия более стала такой европеизированной, там много уже машин, и больше комфорта, кондиционеры, гостиницы. А тогда попадали в другую среду, в другая планета. Совершенно иная. И вот попали мы в ту среду. Вриндаван — это деревня, там нет машин. Там что-то обезьяны, павлины. Какие-то огромные грифы летают. Рядом Ямуна течет. Ни моторов, ни шумов. Верблюд тянет повозку, допустим, или осел, или лошадь. Много коров гуляют. Маленькие такие динамитные домики, где живут люди. И там настроение внутреннего блаженства при этом. Цивилизация как будто не любит. А кого вы не встретите, это мой суд. Радость, сильная, сильная радость. Хава. То есть там такие великие йоги. Такое место для медитации. И особенно, когда утро наступает рассвет. В предрассветное время павлины начинают кричать. Ну и как мяукает кошка, вот как мы сказали здесь, что-то похожее. И вот этот звук волнующий становится в той среде. Вот запоминаете этот звук. Мы возвращаемся потом в Петербург. И возвращаемся, нас ждут друзья, чтобы мы рассказали, как же первый раз выйти. Представьте, это же был ЧП, это вообще что-то редкое, вообще за границу было выход не так-то просто все время. А тут Индия, загадочная страна, йога, тут Вриндаван, к тому же еще, боже мой, да. Все собрались, толпа собралась в частном доме, там было столько, наверное, народу же больше. Была весна ранее, еще снежок лежал такой, вот окна открыли, потому что на окнах только подоконники сидели, с двора тоже смотрели. Вот, и мы вспоминали, просто вспоминали, что мы там делали, как приехали, вот как в автобусе, как сошли, как растили. Было просто простые обычные вещи. Даже все услышали. Что такое? Да. Все слышали по время, все. Что-то случилось с измерением. Это сила красоты. Сила вот этой духовной красоты, внутренней красоты человека. Внешне она напоминает что-то таинственное, необъяснимое. Должна быть внутренняя красота. Просто красота. Как есть красота изначальная, есть красота, ну, как бы вторичная, уже вторичная. Изначально красота ниоткуда не берется, она вечная. Вот это есть та самая тайна. А вторичная красота, она производная от чего-то. Ну, скажем, от коктейля сегодня вот люди, от их вкусов, от моды может зависеть. Мода кончается и ее заходит. А изначально красота всегда красивая, как золотое сечение. Вы не можете это изменить. Вот золотое сечение всегда красиво. Что поделать? Хоть вы абстракцией занимаетесь, хоть классической живописью, но все равно золотое сечение остается законом для любого стиля. Вот это нужно знать основы. Так как юмор Чарли Чаплина, он безвременен. Это всегда смешно. Это не связано было ни с политикой, ни с социальными какими-то временными явлениями, намеками, когда люди понимают, о чем вы говорите, да, про кого-то вот в это время, это смешно. Пройдет время, никто не понимает, о чем вы говорите, почему смешно, мы не знаем такого человека, мы не знаем этих событий. Такой юмор социальный, юмор содержится. А юмор Чарли Чаплина, он смешной всегда. Как ему удалось? Опять эксперты отвечают. Кинематограф. Изучают, почему он, что в этом образе Чарли Чаплина. Там было много юмористов, там был Пан Паташон с ним вместе, там были другие, но они не вошли в образ в историю. Они были смешны на какое-то время, потом, а он остался этот образ. Вот посмотрите, что за этим образом. Не знаю, как ему удалось на самом деле, но тебе найти этот образ. Это гениально было. Это связано с образом Питера Пэна. Тоже сам, почему он такой? Такой привлекательный всегда. Всегда, вечно. На санскрите называется этот образ Кришна, все привлекающий всегда. Найдите этот образ в себе. Найдите Кришну в себе, найдите Кришну в этом мире, найдите в деятельности, найдите в творчестве эту вечную красоту. Чарли Чаплин. Это всегда независимый человек. Его образ нигде не работает, он бродяга. Он свободен, в отличие. Причем он всегда добрый, готов помочь кому-то. Но и всегда он остается один в итоге, в конце фильма. Ни с кем не связан. Ему не дается кому-то привязаться и закончить свою историю. История всегда продолжается, продолжается. Он всегда один из них. Всегда он передвигается в это новое место. На чуде это под деревом, знаете, где-то еще, иногда попадают богатые какие-то апартаменты, иногда его выгоняют оттуда, на этом все строятся все сюжеты. Но там есть внутренняя доброта и свобода. Два составляющих. Внутренняя доброта, его красавца не назовешь, но такой привлекательный образ. Иногда это слез. А если понимать, это просто юмор, просто комедия, но вот это что-то трогает, это слезы, например, как-то проникает. Такая красота есть, особая. Внутренняя красота. Как ему удалось? Он дочери пишет свои письма. Это письмо опубликовано ли все печатом. Говорит, не спеши обнажать свое тело, артистка. Обнажить свою душу. Это был Чарли Чаплин. А что ты понимал в красоте? Это не случайно, что он стал таким известным до сих пор, как классик красоты смеха. И вот этому нужно учиться. Учиться. Говорится, что должен быть запас благочестивой деятельности, чтобы чему-то научиться. Мы вступили в Новый год, 2020. Интересная цифра. Готовьтесь, всякое будет. В ближайшие годы. Еще будет перестройка продолжаться, конечно. Спасибо, Денис. Мы еще не достигли какого-то, мы должны еще достичь чего-то. И от нас многих зависит, чего мы достигнем. И если мы хотим улучшить свою жизнь в этом году, а мы хотим улучшить свою жизнь в этом году, мы хотим улучшить ситуацию на работе, мы хотим улучшить, может быть, свою зарплату как-то. Мы хотим улучшить наши отношения, счастье в семье, хотим больше. Здоровье хотим тоже улучшить. Мы все нацелены на улучшение. Несомненно, мы верим в это, должны верить. Но одну вещь нельзя забывать. Если мы хотим улучшить все это, мы должны сначала улучшить самого себя. Иначе не поможет. Так вопрос, то есть, а как себя улучшить? Я уже и так, и сяк, уже, по-моему, я себе сделал все, что мог. Выше головы не прыгнешь, не так? Как ты мне это сказал, все, хватит, я уже хорош. Мне говорят, что не очень хороший, говорю, хороший. Вот меня такие люди принимайте, как я есть, все, достаточно. Я сам ставлю этот предел. Вот если будет соприкасаться с красотой, Мы прежде всего этот предел выкинем в мусор. Нет предела. Я должен совершенствоваться дальше и дальше и дальше. Красота обладает могуществом освобождать от эгоизма человека. А, значит, рост вечный прогресс. Я не ставлю себе пределов, я не говорю, что я теперь такой и таким останусь. Вот такое дерьмо. Это вот точка. Это значит, что человек больше не воспринимает ничего прекрасного. Нет больше хороших мыслей. Нет больше светлых стремлений у него. Он хочет наконец получить плод. Угу. Рано. Если мы хотим, мы требуем плод своей жизни, теперь я должен получить это счастье. Где оно, где оно, где оно, кто там мне подаст счастье. Значит, мы потеряли себя. Счастье само придет. Помните? Стучится в двери. Неужели ты ко мне скажешь? Верю, не верю. Помните эту песню? Каков привалил удача какая-то? А что за причина? Почему кому-то счастье приходит вот так, а кто-то его пытается вырвать откуда-то у кого-то и спасти? Красота. Привлекает красоту. Все очень просто. Если есть красота, обязательно найдется ценитель. Нам нужно стать красивее. Ну и что найдутся ценители красоты? Не алчные хищники, а настоящие ценители красоты. Заценят нашу душу. Это то, что мы как раз и ждем. Мы уже боимся тех людей, которые оценят наше тело. Мы теперь хотим людей, которые оценят нашу душу по-настоящему, настоящую красоту. Но для этого я должен стать красивее сам. В ведических школах детей обучали сначала украшаться, одеваться по-человечески. Способов огромное количество, все по-человечески. Культура. Тело человека, вот оно такое. Но одежда показывает нечто большее, его какие-то еще вкусы, его культуры. Что он показывает, как он образ создаст через одежду, через атрибуты, которые он носит, которым он пользуется. Они должны отражать его суть, его внутренние стремления и его будущие мечты тоже. Значит, человек и видеть его одежде. Ведическая культура была такая. По одежде можно было понять, какой человек перед вами. Семейный, не семейный, уровень отречения, уровень знания, богатства. Люди были как на ладони, все открыты, ничего не скрывалось. Никто никого не обманывал. В этом была своя красота, простота и красота. Что люди все открыты, доверчивы, просты, не боятся друг друга. Вся вот эта древняя ведическая культура, она основана на абсолютных понятиях, абсолютной красоте. И так, нужен запас благочестия. Например, тот человек, от которого вы получаете доброту, ваши глаза становятся красивыми. Ну, обычный человек. Не красавец, нет, даже журналы, как вот модель, не пригласите, не дышит. Но он что-то делает для вас бескорыстно. И вы видите его, и счастье испытываете. Почему? Образ красивый. Лицо обошняющий говорит, а образ прекрасный. Вот этот образ изображает художник. Интересно. По благочестию человека. По его внутреннему содержимому они общаются и видят этот чистый образ. Помните, у Гюго есть этот сюжет. Вот, философская дилемма. Человек, который смеется, огромная книга. Мне просто кто-то внушил, что Гюго великий писатель французский. Я решил прочитать, чтобы это не стало великим произведением. Я помню, это было очень тяжело, у него слова очень сложные, очень объемные предложения сложные всегда у Гюго. То есть читать его было большим трудом, трудничным батовством. Но я из принципа, поскольку собрал волю, я читал Гюго. Человек, который смеется, не дочитал. До конца, признаюсь. И не все понял. Лишь с годами я понял, что это прочитал. Через большое количество времени я догадался, о чем я прочитал. Не мог понять, что это за сюжет. Но сначала было даже интересно, этот человек, который смеется, это же урод. Его вырастили искусственно. Украли ребенка, какие-то там циркачи, путешествующие. Украли чужого ребенка, его специально выкляли, вырастили искривленного, чтобы это был клоун. на сцене. И даже рот ему разрезали до ушей в пластической операции. Человек, который смеется, он всегда смеялся, скалил зубы. И когда этого маленького уродца выставляли на арене, он привлекал огромное количество людей. О-о, все показывали пальцы никакой. Но он был маленький и не понимал, что люди просто над ним издеваются. Он некрасив, на самом деле, не смешон. Но люди просто издеваются, нравится поиздеваться на такие волосы. Вот растет этот урод. И он уже начинает понимать, что с ним произошло. Что жизнь его несчастна. Его никогда никто не полюбит. Как можно такого урода полюбить вообще? Вот о чем пишет его. Но это роман о очень большой любви. Каким образом? Да кто же? Без жалости, что ли? Нет, там необычная история. У него влюбилась слепая девушка. Она ничего не видела. Она просто слышала. Она видела прекрасный человек. Это самый прекрасный человек в моей жизни. Удивительная история. То есть размышляют философы, писатели, ну и всякие сюжеты же, зато наше чувство красоты. Где она там внутри, эта красота? Где это же не только наши глаза? Не только наши руки, которые хватают, что-то держат рука. Это что-то другое, это что-то внутреннее. Это в глубине моей жизни где-то спрятано. Я очень счастливые люди достигают. Все это называется словом йога. На санскрите. Ну, сейчас мы говорим хатха-йога, мы забыли, мы сейчас про здоровье думаем. Ну, тоже хорошее начало. Неплохое начало, если кто-то начнет с хатха-йоги. Но завершается хатха-йога осознанием абсолютной красоты. Божественной красоты. Говорится, в сердце каджок существа присутствует этот эталон красоты. То есть, в глубине сердца друг друга все прекрасно понимают. На уровне желаний эгоистических мы не понимаем друг друга. Люди вроде бы. И хотим одного и то же. Они понимают друг друга, потому что каждый хочет иметь для себя. А красота абсолютная. Имеет волшебные свойства. Как только мы ее получаем, сразу хочется поделиться этим. Невозможно держать при себе, потому что неполное будет счастье. Если мы при себе это удержим, не будет полного счастья. Нужно обязательно показать кому-то, передать кому-то, размножить это. Вы начинаете сразу распространять, вы начинаете творить потрясающие вещи делать. Об этом говорят все религии, просто другим языком. То же самое. Ничего нового мы сейчас не говорим. Но в аспекте красоты, видите, мы подходим к божественному пониманию человека, мира, наших ощущений, нашей культуры. И чем добрее наши поступки, тем больше мы приближаемся к этому прекрасному внутренней культуре. Бхагавад-гита – это трактат о красоте. Но какой? Трудный. Труднее, чем Гюго написал в свое время. Я его читаю 35 лет, и я до сих пор это исполняю. Но это стоит того. Можете читать любые священные писания, но Гиту должен быть каждый человек. Как основу. Любое священное писание ценно в равной степени. Но если вы знаете основу, вы сможете понять любое священное писание. Что не понимая священное писание, много пользы не получит. За что до того, что люди имеют священное писание дома, стоят на полках, они практически не читают. Что понять сложно. Трудно. И кажется, это что-то было древности, сейчас другое время совсем, как-то не применить это все. Нет, это самые применяемые вещи, самые полезные вещи описываются там. Мне нужно знать основы, как применять. И тогда мы, что в нашей жизни проявляется ясно. Изнутри, изнутри. Задача искусства, как бы, несколько, ну, отбирать вот эти лишние вещи, которые мы видим, и вот находить, вот, просто красиво. А все красиво. Можете о чем угодно говорить, если есть дар речи, и все будет красиво. Правда? А о чем угодно? Можете сказать друг другу, а как вы вышли на улицу, что увидели, вернулись все правда? Вы говорите с ребенком, вы видите. Он говорит о чем угодно, это всегда интересно. Он ничего сложного не говорит. Но он чувствует это, он осознает это, он живет это, он познает это, он в процессе находится. В нашей жизни на 90% мы равнодушно пропускаем поток информации, предназначенной для нас в нашей жизни. Нам дано много, очень много. Дано много для общения в своем городе между людьми. А мы замыкаемся в своей квартире. Солнечного света достаточно. Мы не пользуемся всеми преимуществами солнечного света, что нас освещает. Так много звезд на небе, а мы не осмысливаем все это, забываем про это. Какие-то юные годы, да, мы смотрели на небо, думали, что это, там жизнь есть, но здесь нет. Мне было 19 лет. У меня был незнакомый человек, мы работали где-то, как студент. И вот мы легли на какую-то кучу керамика на стройке. Вечерние звезды появились. Я ему стал говорить, вот в космос, что-то там про космос. Он только жил. Говорит, слушай. Слушай, говорю, что я сейчас тебе скажу. Посмотри, видишь звезда. А вдруг что будем делать? Не знаю. Ну что-то надо делать, это правильно. Правда, какое нам дело, что кто-то там живет? А ведь как захваты, смотрите. Мы туда не попадем, смотрите. А вот важно знать, что там кто-то живет. Почему так? Что я тут не один вообще. А с другой стороны, мы живем в городе, в квартире, да без ночи. А вдруг кто-то живет в соседней квартире? Не думаю. А вот вдруг там кто-то живет? Вдруг у него собака есть или кошка? А вдруг он хороший человек? Да, может быть, а вдруг негодяй, не буду рисковать. Вот что наши проблемы. А вдруг там нет внутренней красоты? Вдруг это все обманчиво? Я не уверен, я уже пытался, знаете. Я ребенка мне много обманывали. И юноши нас много обманывали. Это глупый возраст. Теперь я уже помудрел. Я их заглядываю, что в квартире не знакомлюсь. Но когда-то так и было, мы приехали, это был Усть-Каменогорск, когда-то, и там еще был Зыряновск. Место такое, ну, на плато возвышение, там такие алтайские уже, такие ландшафты идут. Красивые, это южные места, это северные места. И от Зыряновска мы еще поехали дальше, зимой причем. Там только уже можно проехать на каких-то зилах. Там дороги нет, потому что снега вот так вот, там, снегу, и там какая-то деревня, решили какое-то время в деревне привезти. Там 3-4 дома, не больше разбросаны. Все, все белое кругом, заснеженная тайга, вот решили там побыть несколько дней в уединении. Мы приехали там зимовье, дом незаселенный, там может кто-то еще растопит как-то вот и приспособиться, на спальне мечты растет, как-то как можно, да, по-простому, как туристы. А там местные жители, их несколько человек в этой тайге, глухо-глухо вместе. Вот мы сидим, что-то там читаем, обсуждаем. На улице холодно, страшно, мороз жуткий. Там 25-27, что такое. Холодновато. Потом мы там у печки, и там дров мало, как-то прохладно, как-то неуютно. Но что-то мы читаем, что-то обсуждаем. Романтика так и не получается у нас. И тут дверь открывается, местный житель появился. Первый раз с ними вообще. Дядя Вася. Настоящий дядя Вася. Валенки, знаете, ушанка такая. Забыхавшийся такой, разгоряченный, радостный, как сумасшедший. Здорово! Кричит все. Вот просто вот люди сидят. Вот сейчас такой, здорово! Кричит все врат, понимаете? Ну что за вообще? Нарушение общественного порядка. Что-то так странно радуется вообще. Здорово, а? Культурные люди так себя не ведут, правда же? Они сначала должны как-то войти там, ну, тихо посидеть там. Потом тихонько познакомиться, что никто не заметил того, что мы рады, да, это очень сильно. Причина должна быть радость. Радость без причины, без дурачей. Мы были в шоке такой радости. А он там деревня, понимаете, для него любой там гость дорогой. И мы это раскрыли, он тоже так на это смотрел, так знаете, безнадежно. Потом решили пойти в баню, ну что, что-то это холодно. Может, баня развеет нашу личность. Печально. Холодно на улице. Там неподалеку в соседний дом хозяйка живет женщина. Такая уже не по годах, такая полная. Валенки у нее, значит, такая вот сверху какая-то там одежда такая плотная. И она так ходит, хрусть под снегу, знаете, такая деревенская женщина. А мы говорим, вот тут у вас баня есть. Можно мы с ними поговорили, просто какие-то пальцы все это. Да, не торгую ничего, просто. Только, говорит, я сегодня хвораю, захворала. Воду сами нанесите, пожалуйста. Там бутерброд есть, там колодец как-то вот там оттуда нанесите. А так вот, ваша баня дрова, теперь давайте идите. Я, говорит, сегодня захворала и пошла хрусь, значит. А у нее на дороге сани эти, лошадиные сани, знаете, дорогу перегородили. Сегодня что-то недомогание, наклонилась на другую сторону, отбросила в сторону. Ну, юмор на каждом шагу. Такой природный юмор. Такая детская непосредственность. Главный юмор был потом. Мы пришли, опять баня уже растоплена. Пошли за водой, воды все она носила. Сама. Просто так. И вот, знаете, я помню эту историю, которую можно рассказывать людям. Простая вещь. А что сложного в жизни? Просто быть добрее, и путь красоте открывается. Только добром не надо торговать. Вот это все будет. Что-то мы должны делать просто так. Есть такой мультфильм, помните? Просто так. И больше ничего не будет. Просто так. И скажите. Вот эта формула «просто так» означает «для Бога», говорят, когда так. Значит, что это дает Бог? Он защищает вас. Никто не защищает. Потому что вы ничего не захотите взамен. А плод все равно получите. Закон Бога такой. Если вы делаете все просто так, отказываетесь от любой оплаты, но делаете хорошие вещи просто так, все равно плод вы получите просто совершенно иной. Не такой, как вы думаете. Гораздо круче, чем можете тут ставить. Мы сами себе благо сделать не можем. Мы даже не можем представить, какое благо получаем. Это талант, это красота, что награждается. Красота, смысл, знание. И как писал Горький, Сталин считал, что Горький мудрее, ну это Фауст, Мефистофель есть, да? Что Горький считал, что он превзошел Фауст, Мефистофель. Когда Горький писал ему произведение «Девушка и смерть». Прочитав его, Сталин сказал, Горький превзошел. Просто. Такой какие-то философские идеи я как нигде не читал. Смотрите, что написал. Красота побеждает смерть. Он доказал это произведение. Вау. Советский Союз. Вершина мысли. Поэтому как бы эволюция красоты. Всегда включается многое, это эволюция знания также, это эволюция культуры, эволюция личности, эволюция семьи, уклада семейной жизни. Новое воспитание, новое поколение, новые формы, можно сказать, более гуманные, более красивые, менее насильственные. Красота управляет без насилия, удивительно. Удивительно. И если мы обретаем эти элементы красоты, то мы можем создавать новую культуру, быть творцами в этом мире, говорится. Или как сотворцами еще говорят, человек, как бы, с инструментами, жизни, представитель Бога называют. Настоящий, потому что это представитель доброты и красоты. Это ожидается от человека вот в эти ближайшие годы, по предсказанию ведическому. Что это будет, как бы, как золотой век, напоминает. То, что люди начнут делать, уже начинают делать сейчас, стремятся к духовным знаниям, к абсолютной красоте. Это будет напоминать золотой век на Земле. Есть такие легенды, возможно, вы встречали где-то. Немножко я встречал из легенд, но подробнее читал теоретические произведения о золотом веке. Что такое золотой век? Есть разные как бы, эпохи, золотой, серебряный, бронзовый век, сейчас железный век. Сейчас много железа, но все железо сделано из металла. Это железный век. А был золотой век, когда не было никаких форм насилия на планете вообще. Даже среди животных. Можете представить, какова атмосфера? Животные не подчиняются атмосфере более тонкой энергии, неосознанно. Тигр в то время описывается, пили молоко из-под коров. Не убивали животных, даже животных. Это был золотой век. Не было речи, чтобы кровь где-то пролилась вообще. Не было. Люди имели такие чистые умы, что никто ни о ком даже плохо подумать не мог. Абсолютно чистый, позитивный был ум, сияющий, самосветящийся, так называют. Излучает свет, его не нужно освещать, он сам свет изнутри излучает. Как огонь, говорится, который бросает мусор, он сжигает, если это чистый, вот это был ум человека. Трансформатор, видите, из плохих вещей делал хорошие вещи. Это был человек. Ему нужно было строить фабрики, заводы, потому что там, где человек появлялся, там цветы распускались сами. Донес начался с деревьев. Когда просто человек приближался к какому-то обитель, превращался в райские кучи. Было настроение, где птицы начинали петь, танцевать, где животные превращали всякое насилие, служили человеку. Вот такая мощная любовь была. Что все живые существа были под этим влиянием. Вот золотой век. Люди жили долго. По нашим измерениям даже не будет говорить, сколько, не поверите все. Век был 100 тысяч лет, кстати, был. Людей было немного на земле, не было перенаселения. Они знали друг друга хорошо. И о чем же они думали? Только о красоте абсолютно. Только о божественной красоте. Они все имели взаимоотношения с Богом в сердце, каждый человек. Религия была храм у каждого внутри. Не строились храмы, не было храма. Была уникальная природа. И когда оползни с гор спускались, ловили иногда. Они были драгоценные камни. Все богатства в земле были наружу. Каждое дерево давало что-то полезное для человека. Каждая трава, она была полезна для человека. Не было такого понятия, как сорная трава. Не было такого понятия. Описывается, что когда яблоко роняло яблоко, это яблоко было выставлено к пятиэтажным домом. А на одной виноградной грозди насчитывалось до 10 тысяч яблок. Такие еще гравюры видел, древние, несколько тысяч лет, когда два человека несут виноградную грозди на жерди, два человека справляются с одной виноградной грозди. А когда мы учились в школе, было открытие археологов, нам школьникам рассказали, что амфору обнаружили деревню, наполненную зерном того времени. Это зерно другого размера, много раз крупнее. И когда высадили одно это зерно, оно проросло. На ней образовалось несколько тысяч зерен в колосе. Еще тогда люди подумали, о, мы решим проблему голода, смотрите, какой сорт пшеницы мы открыли, нашли. Сейчас мы засадим все это. Но через два урожая оно стало обычным, сегодняшним. Изменился климат, атмосфера. Почему? От человека. От поведения человека зависит все остальное. Человек влиятельный. Вот собака, она служит человеку, а почему она служит? Она барьер берет, там прыгает, вас или там предмет какой-то может взять, принести человеку, слушает команды. Мы не видим, чтобы собака сама самостоятельно отрабатывала какие-то упражнения без хозяина. Пошла на стадион, там разминку делает. Я говорю, так, все, я замерял себе. Нет, она от хозяина, это пхава, настроение хозяина, она просто любит хозяина, вот что она делает. Ей не нужно это ничего. Это под влиянием хозяина происходит. Это называется пхава на санскрите. Вот человек имел такую пхаву, что все живые существа служили ему, хотели что-то сделать для человека, потому что он был абсолютно бескорыстным. Он не смотрел на животного, как себе шкуру собрать, а? Хорошая шкура-то, да? Думаете, животное это не чувствует? Оно чувствует живое существо, что это опасность какая-то есть. Коровы особенно, самые чувствительные животные, это коровы. Молоко, говорится, верно, от коровы, которую никогда никто не собирается убивать, и от той, которую собирается убить, разное. Даже растения, с которыми мы разговариваем, я говорю, по-разному растут. Представьте, и мы сейчас забыли обо всем этом, мы потеряли эту тонкую интуицию. Нам нужно еще убедить, что не надо животных убивать, не надо. Еще честно согласен, как-то не надо, вкусно же. Все же совершенно не понимают, как устроено устройство, тонкое устройство жизни, внутреннее устройство жизни, что внутри. внутри все живые существа одинаковые, только внешне разные. Формы жизни временные. Тело меняется постоянно, потом меняется и само тело, и другое тело. Душа продолжает существовать. Забыли ли об этом? Это вот желание господствовать над другими. Вот век Кали, вот железный век, но это другая атмосфера вне сатики. Нам трудно поверить, что в сатике были такие чудеса, что живут многие разговаривать с человеком. Служить ему, птицы могли передавать послания почтовые на большие расстояния для человека. То есть, что слово в слово. Ничего не сказали. Так любили человека. Махабхарат, если хотите посмотреть, можете найти подобные описания о югах, об этих вот типах времени. Но сейчас век Кали с распространением духовного знания ожидается вот этот золотой век. Будет казаться, что наступает золотой век. То есть люди также будут сильно-сильно трансформироваться. Мудрецы сказали, что процветание будет неслыханное, начиная вот с наших прибавок. Начинаем, что не будет кульминации, но начало мы с вами уже положили, потому что говорим абсолютно красоте, мы уже начинаем возвращаться к этим вот истокам. Эта тенденция сейчас усиливается больше и больше во всех странах СНГ. Неожиданно для меня тоже, что я там участвую непосредственно, а это для меня тоже большая неожиданность. Это такое чудо какое-то. Причины пока не могу понять, кроме высшей причины. Как бы то причины нет. Но почему-то в душе люди стремятся к этому. Бхагавад-гита – это песня о божественной красоте. Так можно тоже перевести. Бхагава – значит божественная красота или божественная. Вообще слово «божественное» означает шесть вещей. Знали вы? Шесть, если божественное слово раскрыть. Санскрит, это шесть вещей. Это абсолютная сила божественность, абсолютное полное знание божественность, абсолютная власть, слава, абсолютное отречение и абсолютная красота. Вот это все вместе взято, это называется божественность. Мы тоже обладаем какой-то божественностью, то ли божественность любой человек. Здесь и красота, и знание у нас, и сила, и слава, и власть своя. Чем-то обладает в каком-то количестве. Это все элементы божественности. Если мы соединяем нашу красоту с абсолютной красотой, то мы познаем настоящую красоту. Когда человек соединяет свое сознание с сознанием как у Бога, с этой абсолютной красотой, то уже люди не замечают его внешних характеристик. Они не влияют на сами отношения. Неважно, мужчина или женщина, красивый или некрасивый, снежный или член. Вообще это не замечает, если общается с духовной личностью. Что-то появляется другое. Это как сияние солнца. Раз, вы не видите диска. Неважно. Немножко видите, достаточно. Нет необходимости. Столько сияем. И вот мы постепенно обретаем сияние с вами. Сияние знания. Сияние внутренней красоты, когда вы чувствуете счастье. Одна девушка недавно подошла ко мне и сказала, можно я помолюсь Богу, чтобы он заставил одного человека меня замучать? Можно это делать? Я хочу помолиться Богу. Но для того, чтобы именно вот этот человек на мне женился, она спрашивала меня такое позволение, санкции. Я сказал, что он не заставит его насильно это сделать, он так не поступает. Нет. Он уважает свободу выбора каждого человека. Поэтому молитва не очень правильная будет. Это похоже на черную магию больше, чем молитва. Когда вы должны силы, да, человека заставить, приворожить, А вот если вы просто попросите его о том, чтобы ваша жизнь была счастливой, личной, а может дать вам красоту, и вы получите хороший человек. А другого развития. А что дать особую красоту? У нас училась студентка, когда мы были студентами, студентка на старшем курсе была. выглядела как каракатица. Ну, проще не придумать. Молодая вроде, но и фигуры никакой. Ни фигуры, ни лица, и кожа какая-то гусиная. Ну, вся такая. Она даже за собой не ухаживала, свой муж, не стали пыталась. Муж потерял всякую надежду. При этом оптимистка была самая большая. Ну, в чем развитие? У нее сюда юмор, радость. И когда она не появлялась, все равно к ней толпа, и общаются, и все любили. Это был почему люди. Люди, педагоги, студенты, все на улице, с кем они разговаривали. Открытый человек такой был. Удивительно. А с точки зрения как бы форм, рыба не вышел какой-то. Но удивительно, вот эти были внутренние были у меня общения, потрясающе, какие коммуникации были. Вот такие были примеры разные. Если вы общаетесь по-настоящему с человеком, который чувствует красоту, ценит красоту, то симптом удивительный, если выступаете вообще не с таким человеком. В его присутствии, значит, не понимаешь, что вы тоже чувствуете красоту. Это как очки вы одеваете вдруг раз, если вы общаетесь, и видите красоту. У меня был такой педагог. Ну, до сих пор с ним общаемся, тоже хочет делать маленькую там. До сих пор, как бы, он меня еще так вот по искусству опекает, таким старым временам. Он научил меня видеть красоту цвета, гармонию цвета. Потому что сам это видел чувство. Я как сейчас как мне показывал, что он красный. И посмотри, вот один цвет. Вот видишь, он на шаре с тобой такой цвет. Вот подбери к нему какую-то гармонию, как ты чувствуешь. Давай из трех цветов сделаем гармонию. Подвести цветов, сделаешь композицию, посмотрим, что получится. Сделай так, чтобы цвета разговаривали друг с другом. Говорю, как это разговаривать цвета друг с другом? Что это значит? Говорит, это она почувствует. Ну давай, вот цвет, смотри. Мы берем другой цвет. Ну смотри, вот мешаем, мешаем, соединяем, соединяем. Смотри, чувствуешь? Вот это такое настроение. Тебе добавляем, меняется настроение? Меняется. Ну а теперь твой третий цвет, добавь туда. Как он себя поведет по отношению? Как они изменятся? И действительно, они должны измениться, когда влезли в цвет. Они как живые существа, оказывается. Если вкладывают в сознание, они начинают жить. Если я вкладываю в сознание, они начинают жить. Как живут персонажи, писатели. Многие писатели пишут книги, и потом это все сбывается. Был известный фильм в советские времена, там была авиакатастрофа показана, Ту-154. Она повторилась потом, в точности. Даже номер самолета был тот же самый. Экипаж, да. И это не единственный случай подобного рода. То есть оживает, смотрите. Мы можем жить в живом мире, не искусственно, а в живом мире. Вкладывайте в свое жилье ваше творчество, ваших детей, ваше творчество, вашу работу, ваше творчество, в свою одежду, ваше творчество. Забудьте о сексуальной энергии. Ее предостаточно будет и так. Не нужно культивировать, это любое животное знать, не надо какой-то другой культуры. Это уже есть. Это нужно держать под определенным контролем разума. А что должно быть выше покрытия? Красота. Вот это самое ценное. Ну, мы говорили как бы философскими категориями сегодня. Вот о красоте мы говорили, о борьбе с красотой. Такая была тема. И как мы уже упоминали Нава, Яу, Нанча, она будет обновляться, имеет характер обновляющийся, не пресыщающийся. И есть волны. Волны, когда вот на пике этой красоты ощущаете, иногда вы чувствуете, что ну, нет этого восприятия. Нужно переключиться на что-то другое. Например, вы едите, даже вы полон, вы не должны больше есть. Нам внутри полон, все остальное. Проходит время, переваривается пища, снова здоровый голод. Можете снова поесть на одну треть. И так будете хорошо себя чувствовать, видите? Так же здесь вы отдаете что-то красивое, так, затем должны что-то получить. Если вы снова что-то отдать. Не пытайтесь это выжимать, выжимать ради денег, выжимать, выжимать ради денег. Нет, творческие люди имеют такие периоды, когда они ничего не должны делать вообще. В советское время это уважалось. Уважали это в Китае, в Древнем, в Японии, что касалось творчества. Эти люди, они жили циклами естественными. Даже когда воевали, скажем, в Древнем Китае, захватывали чужие деревни, они забирали там всех мастеров искусств, переносили в свои регионы и предоставили услуги лучше для работы, чем были там. Это было под защитой обеих сторон. Это были ценности безвременные, обязательные. Никто в этом не сомневался. Это фэн-шуй, это вот или васту шастра, как они говорят, архитектуру, как они говорят, пространство жизненное, эти мастера, и вот сейчас еще, может быть, единицы остались. Этому также нас учили в области искусства, потому что это все влияет на сознание, формирует наше сознание. Красота очень важна. Говорить, если о семейной жизни, то в доме семейного человека все вещи быта, которые он пользуется, должны быть произведением искусства. Можно делать руками, делать вместе, можно приобретать. Вот такая атмосфера должна быть возвышена. Это не сама цель, это лишь как бы одна из сторон нашей жизни, отношения к жизни. Такое отношение к жизни. Не говоря уже об архитектуре, о лице города или предприятия какого-то, или социума, все должно быть на уровне гармонии красоты. И что же разрушает красоту? Оскорбление. Это слово слушается. Оскорбление. Одно из самых сильных оскорблений в культуре людей в общении – это жадность. Когда вдруг обнаруживается, что ваш человек близкий, жаден. Это отталкивает так же, как мы видим лицо красивого человека, но с маленьким пятнышком белой проказы. И просто шарапится в сторону. Жадность разрушает отношения. Красота не продается, не покупается. Не в этом дело. Конечно, можно это сделать в бизнесе, я понимаю. Можно размножить на принтерах, это распространять, что-то продавать, чтобы были деньги. Но вообще-то красоту создает бедный художник. В самые трудные кризисные времена, как это был Билибин, блокад на Ленинграде. Нет превыше иллюстрации к сказке Билибина до сих пор. А как он это делал? Блокад на Петербурге, без отопления, в холоде, вел эти линии, делал эти гравюры, чтобы дети читали сказки. Учились читать. Сказки были запрещены в это время в Советском Союзе. Сказки — это что-то мистифицирование, там до Бога можно, до души дотянуть. Мы советские люди, сказки были запрещены. Писали рассказы о труде в основном. О том, как выплавляется сталь, допустим, писали рассказы, как выращивается пшеница, как люди работают на полях и прочее, прочее. Вот такие. Но люди не любили читать. Как же привить вкус к чтению? И выяснилось. Сказки читали, особенно дети. Я достань сказал, мы пойдем на это, будем печатать сказки, чтобы устранить безграмотность. Пусть читают сказки. Я когда встал о сказках, о книгах, нужно были иллюстрации. И так он там, в этом Петербурге, остался. Никуда не уехал. Моя красота. Это не разумная красота. Он не мог получить за это ни деньги, ничего. Даже кусок хлеба только дать. Что же двигало этим человеком? Что же двигало всеми этими людьми, которые вдруг это с этой красотой связывали, даже в нищете они продолжали делать? Сама красота была этого всего. Если вы имеете красоту, вы не сможете держать ее при себе. Это невозможно. Жадность никак не сочетается с этим. Это как талант, вы не можете держать его при себе. Вы все должны это передавать. Даже ценой риска для жизни это делается. Как Высоцкий имел тоже дар поэзии, и Барда, судьба, Есенин, судьба, Маяковский, судьба. Они жили трудной жизнью и все же не могли остановиться. Итак, на Новый год у нас с вами большие есть возможности для изучения красоты, философии красоты, духовных знаний. перед нами открыты сейчас все дороги, как никогда. Все, что хотите. Интернет только откройте, хотите все, что хотите. И грязь там есть, и свет там есть, все есть. Но у нас вас только выбор. Свободы. Как же не поддаваться на эти нечистые вещи, хорошо, а сегодня живется. Давайте культивировать красоту во всех отношениях. Начнем с красоты знания, чтобы познать себя. Заберем сюда красоты внутренние, свои собственные. Очистим свои глаза, уши, ум. Займемся собой. Хороший вклад в творчество. Лучший вклад. Хорошо, какие будут вопросы, пожалуйста. По этой теме или даже другой. У меня есть книга «Говорится красоты». Не знаю, она здесь, если она здесь, или здесь. Она издавалась в России, как смог. Она заняла какое место у нас? Напомню, что? Второе? Нет. Четвертое. «Говорится красоты». «Говорится сознание» второе. «Говорится красоты» четвертое? Четвертое место. Что-то из этой книги мы сегодня тоже озвучили. Было такое предисловие. Немного написали.
Да. Вы говорили, что когда ваш учитель в живописи, когда изучали, и как бы для вас что больше за гармонию цвета изучение интуитивное, или вот все-таки я сейчас есть всякие учебники там потом, как красиво сочетать цвета, ну или и так далее. Вы все-таки должны на что вы больше играетесь? Считаете, это нужно самому познать или
и то, и другое. И то, и другое. Как вот есть закон, например, закон есть в искусстве, закон есть в государстве, закон есть закон. И закон осознаем с двух сторон. Просто как закон, должны знать, и еще сердце почувствует, что это закон. Вот это еще лучше. Поэтому я знаю, могу найти классические какие-то законы цветоведения, взять образцы классические и понять, что вот такие цвета всегда гармонируют друг с другом. Чисто технически решить вопрос могу. А могу еще и почувствовать это еще лучше. Вот он лучше не чувствовать это. Где вы уже спонтанно можете вот владеть этим. А так у вас просто схема. Вы считаете, вот такие цвета берешь, они работают. Все. Можешь не чувствовать ничего, просто сработает. На продажу пойдет только так. Люди захотят. Все, они тоже работают. Но лучше, когда именно вы чувствуете. Вот это он не учит. Он мне сказал, что только если ты искренне будешь постигать красоту, ты станешь лучше. Если будешь выпендриваться, ты не будешь лучше. Он говорит, очень много выпендрежа в искусстве. Вот этого искусственного такого шоу-бизнес называется. Да? И постигли вот за пресечение. Но через раз, все, на продажу идет. Людям нравится. Ну а как же ваша индивидуальность? Ваша отношение с красотой, вы должны говорить, это и есть самое ценное. А вот ваши отношения не продаются, простите. Это невозможно продать. Вы же не будете публично рассказывать ваши какие-то отношения с женой. Не сможете. Это не для шоу, простите. Но все будут видеть и так. Какая вас любовь? Вот и не говорю.
Художник обязательно должен быть голодный.
Голодный, лучше, легче работать голодный. Я знаю на себе. Сильный художник странный какие-то. У камина, с сигарой, знаете, ленивый какой-то, ждет вдохновения. Что за художник, это не только себя, жена об этом должен думать. Всякое в жизни бывает, конечно, испытания бывают. Бывает, что нужно кормить себя просто, и что-то приходится делать. Но мы же сегодня о другом говорим. В жизни всякое бывает, но мы говорим сегодня о ценности других. Бывает, что вы не будете художником, будете грузчиком всю жизнь, если нужно так судьбе. А разную жизнь распоряжается энергией?
Ну, обычно талантливые же художники, это как говорят, дар Божий, это вообще вот видеть красоту, это что-то от Бога.
Вот смотрите, талант есть у всех. Сейчас я попытаюсь это объяснить. Не знаю, сколько мне это получится. Я думаю, что сразу не получится, но я попытаюсь. Талант есть у каждого человека. Свой талант. Например, в старой России иконописи школы не было одного автора. Ну, были редкие исключения, но школа была по-другому устроена. Псковская школа, Новгородская школа, Суздальская школа. Иконописи. Стили отличались. В этой школе было сразу несколько мастеров, много мастеров. У одного мастера очень прекрасно получаются лики святых. Он их пишет. А другой мастер, он эксперт в руках. Изображает руки. Передает мастеру, кто делает руки. И так далее. Это делала школа. Это не делала художник. Ведь у каждого свой талант. А кто-то шлифовал доски всю жизнь для икон. Это был талант. Безымянное это все было. Анонимно, понимаете? Это не... К славе никто не стремился, потому что они были богомазы. Они Бога изображали, ему нужно было подписывать на свою имя. Это кощунство считалось на свою имя, подписывать до Бога. Не об этом думали. А кто-то просто доски шлифовал, грунт делал, понимаете, и шлифовал. Тяжелая работа была, чтобы подготовить просто вот эту доску для того, чтобы иконописывать и богомазать свою работу. А кто должен был вдохновлять это все, кто должен был там убирать, кто должен был готовить все для одной цели, чтобы уберечь иконы, образа. Вот это называется настоящий талант сотрудничества. А сейчас берем талант как личную славу. Отбросьте подальше идеи сразу же, это конкуренция. Плохая вещь. Хотя многие убеждены, что конкуренция именно способствует прогрессу сегодня. Да, но это будет конкуренция зависти. Прогресс зависти будет. И жадности. Тоже прогресс. Но другое прогресс. Талант есть у всех. Просто мы не все ценим друг друга. Вот что наша проблема. Но только авторство ценим. Ну, сколько нужно организовать, скажем, какого-то одного знаменитого певца, сколько нужно организовать, сколько нужно сделать, чтобы миру показать, сколько там работы, смотрите. А сам достается всю певцу, потом да, это, ради этого, на этом делают там деньги. Потому что это конкуренция. У нас был интересный пример, нагремевший по всему Дальнему Востоку, даже по миру все годы, 70-х, конца 70-х годах. Это была группа шикотанцев, их называли. Может быть, старое поколение, кто-то слышал. Это были гении искусства, считали, которые зародили новое направление в искусстве того времени. А в советские времена это было огромное значение. Шикотанцы — это потому, что они путешествовали по Курильским островам. Там они, собственно, и сработались как группа, как команда. Это была уникальная команда. Они вдохновляли друг друга так, что они делали потрясающие вещи. И подписывали шикотанцы, как украинцы. Им пророчили большое будущее очень мировое. Их работа интересовалась не за границей и так далее. Выставки все гремели, слава Богу. Через 5 лет они распались. Больше не существовало. В чем дело? Я поинтересовался, как? Такой успех, и так. Так это редко складывается, такая команда вместе, помогают друг другу. А в какой-то момент они стали обсуждать тему одну. Кто же из них все-таки главный? И там был руководитель один, который сказал, ну я же вас вдохновляю, я же вас собрал вообще. И все, и больше этого рук не существует. Я вас уверяю, каждый человек имеет что-то хорошее, какой-то талант, но не оценит. Все, весь талант в сотрудничестве. Если мы причастны к красоте, это не важно, как мы причастны, прямо или косвенно, это не важно, но мы все причастны к этому. Если кто-то хочет славы за счет других, тогда мы скажем, вот талантливый, вот бесталантный. Не бывает бесталантных, все в эволюции находятся. Вот плохой художник, он же художник. Он работает же в эволюции, жизнь в жизни эволюционирует, вот что нужно понять. А этот уже вот мастер, почему? Потому что он уже это делал, много-много жизней прожил и достиг этого уровня. Тут не нужно оценивать первый, третий, пятый, десятый, одиннадцатый класс. Все в процессе эволюции находятся, и они искренне работают, трудятся над красотой. Мы ждем не критики друг друга, а поддержки нашим искренним попыткам. Вдохновение друг от друга. Вот это талант. Каждый чувствует, что он талант. Так, общество. Воспитывайте ребенка, ну давай рисовать будем, Вася, вот тебе бумага, рисуй маму, папу, да? Портреты потрясающие, моя дочь рисовала, такой нос, шу, папа. Шу. Вот тут мама с таким носом, шу, потрясающе, гениально. Нам нравится. А если бы критиковали? Человека не было больше желания что-то делать. Потому что все, что мы делаем, для кого-то талант, это отношения. Мы кого-то любим, поэтому делаем. Мы что-то любим, поэтому делаем. Кому-то это должно быть нужно. Есть люди, которые для Бога делают, а они не зависят ни от кого. Неважно, как оценить, заплатить, не заплатить, нет, это уже не зависит, но это редкие исключения. Возвышенные души есть. А если мы говорим об обществе людей, мы должны учиться вдохновлять, поддерживать друг друга. Все искренние попытки – хорошо. Пусть это несовершенно, смотрели то, что видно, но искренне надо понимать. Но это культура. И все счастливы. Есть стили.
Если о живописи говорить,
о изобразительном искусстве. Есть деревенский стиль. Есть стили светские, стили живописи. Есть стандартная какая-то искусство живопись. Есть техногенные какие-то формы искусства. Есть классическая живопись. Есть мастера во всех этих стилях. Деревенская живопись, она такая примитив называется стиль. Но она соответствует законам искусства. Там тоже есть свои мастера и свои известные художники. Есть стрелок из лука, есть стрелок из винтовки, но тут другой будет очень хорошим стрелком. В своем направлении. Есть медицина китайская, есть медицина западная, есть индийская, есть сейчас американская. Но все они могут быть хорошими врачами. Каждый в своей области. Вот давайте замечать друг друга вот эти вот хорошие тенденции. Каждый в своей области будет успешен. Мы видели на опыте, что эти таланты можно пробуждать. Это зависит уже от того, как подойти к человеку. Это тоже целое искусство. Как воспитывать эти таланты, это целое искусство. Один из великих педагогов, это был Чистяков, в Академии Репина в Санкт-Петербурге, он преподавал всем известным мастерам в то время, Суриков там учился у него и другие. Чистяков, это академист известный, который преподавал рисунок, законы живописи классические, это как бы его школа главная считалась. Это был гений. Педагог. Когда к нему пришел Суриков учиться в его студию, он уже имел выставки известные. Суриков, это молодой, очень талантливый человек, живописец. Но он решил подучиться, ему нужно было подучиться, поработать с формой и цветом. Пришел Чистяков, лучшему педагогу. И Чистяков видит, что Сурикова невозможно учить, что он уже имеет имидж свой, он уже великий. Он не слушает. Он спорит постоянно. Чистяков думал какой-то день, что же с ним делать. Талантливый парень очень пропадет. Вот это гордыня делает. Стоит. Пропадет парень, искусство пропадет. Гордыня и все кончится. Он сохраняет простоту. Просто любовь к красоте и все. У него уже самомнение растет. И Чистяков ломал голову, и он добился своего. Однажды пришел. пришел на занятие Чистяков, посмотрел на этого Сурикова и сказал: так, дорогой, делай так, так и так, вот тут. Говорит: нет, у меня все правильно, я делаю. Ты хочешь сказать, что ты уже мастер формы живописи? Снял бумагу, бросил на подиум, и осветил софитом, говорит: изобрази, и ушел. Очень сложно дала ему задание, мятую бумагу, изобразить в трехмерном измерении. И ушел. И Суриков мучился несколько дней, не смог. И только после этой Чистяков стал учителем и научил. Это талант. Что учителю приходится не просто со способностями работать ученика, а с его гордыней, еще самомнением. Так же, когда вы детей воспитывают, именно с этим сталкиваетесь, у него начинает свое мнение о себе уже формироваться. И вот тут сложно. Сколько мы слышим: ой, какой талантливый человек, да, парень, девчонка хорошая, а вот не хотят работать, вот ленятся, вот что-то их отвлекает, не понимают своего дара. Много-много таких талантливых людей, которые абсолютно потеряны. Их очень много. Больше можно не представить. Я сейчас полагаю, что в каждом человеке есть что-то ценное, в любом. Но потеряно. Забыт в этой рутинной жизни, знаете, как обычно бывает, в семье, в работе, туда. В общем, нам нужна духовная жизнь. Настоящая духовная жизнь человеку нужна.
Вы говорите, что как про книгу, что герой книги потом жили. А как вы считаете, в своей жизни это применимо, допустим, какой-то сценарий написать в жизни, который бы устраивал, чтобы оно потом притворилось, вашим мнением бы хотелось услышать, если вы коснулись этой темы.
Да, описать свою жизнь и прожить по этому описанию.
Так, ну вы говорите, что вот герои этой книги ожили, а если, допустим, какой-то счастливый сценарий своей жизни написать, возможно, и для своей жизни это будет применимо, потом оно воплотится в реальность.
А вот если вы попробуете, вот, если вы увидите, как это будет происходить.
Да,
да, я и говорю, вы увидите, что происходит совсем не так, как вы думаете. Вы захотите написать счастливый сюжет вашей жизни, наверняка захотите, но напишите что-то другое. Попробуйте. Вы не сможете так написать искусственно. Если вы будете писать заблудами, вы напишите совсем другую вещь.
А как правильно сделать?
Правильно, значит, соответствует с вашей природой. Не бойтесь жизни. Вот это правильно. Вы не сможете создать искусственную жизнь. Напишите честно все. Вот это будет правильно. Честно пишите. Потому что когда вы пишете, говорит: вот этот герой, мой герой, не может так сказать, не может так сделать, я чувствую, не могу, знаешь, вы честно пишите писать. Жизнь — это не выдумка. Это реальность. У вас есть своя судьба, как у всех, каждого человека. Есть несколько вещей, которые имеют смысл. Особый смысл. Это когда снятся предки, когда снятся полубоги, высшие силы приходят, и когда снится духовный учитель. Вот этим снам нужно очень серьезно относиться. Остальные, ну, бывают, немножко сбываются, немножко не сбываются, но карма в области кармы, все, судьба. Это ничего не меняет в нашей жизни.
Можно спросить вас, вы знаете, в начале разговора вы сказали о том, что иногда внутренние качества не соответствуют внешнему виду человека. Но разве закон физики, вот переход количества в качество не работает? Вот все равно, особенно в старости это проявляется. Добрый человек, он все равно к старости вот эти черты лица, как от доброго человека. И мы когда просто вот наблюдаем за людьми, сразу ему первую какую-то характеристику дать. Мне кажется, все равно вот работает этот закон. Чем человек наполнен, особенно с возрастом, это отразится на его внешности.
Несомненно.
Правда, да. Есть же людей не совсем красивые, но вместе они красивые, как-то какое-то непонятное такое чувство. Правда же?
Да, да. Это нет ничего тайного, что не станет явным, говорится. Это проявится рано или поздно.
Ну, а вы как-то сказали вначале, что это как бы совершенно не соответствует.
Бывает, не соответствует. Давай.
Я не знаю, кто это не встречала.
Бывает лживая красота. Ну, это известная история. Когда человек говорит, очень красиво старается.
Мне кажется, даже вот эту ложь может человек почувствовать. Но такой тонким восприятием он может почувствовать эту ложную красоту, понимаете?
Искренняя душа. Душа все почувствует. Искренняя душа. Человек не искренний, обязательно попадется в ложь. Ну, не сколько ошибок в жизни. Из-за красоты ложной. А тут еще ошибка.
Кажется,
когда сердце чисто, если сердце чисто, человека не обмануть такими штучками, если у него нет вожделения. Если есть вожделение, то любая обманет человека и любовь. Сколько примеров посмотреть, сколько судей подломлено. Это все сами истории. Лживой любви. Но выгоднее снова.
Но все равно с возрастом, мне кажется, все равно отражается это в глазах, это на лице, это в движениях, это во всем. Все равно проявляется особенно.
С возрастом особенно проявляется, да, и хороший плохой тоже.
Да.
С возрастом, потому что там уже терять нечего.
Да зачем так грустно?
Старики уже какие есть, такие есть, там уже не все, уже нет планов каких-то особых на жизнь.
Мне кажется,
а молодежь, она вся врет. Все врут, все врут. Молодежь такая.
Ну не вся, наверное.
Да все. Мира мало того, банщиков называется этим же. Вот вы хорошо относитесь к людям. Да не так хорошо. Миру мало того, банщиков. Есть четыре недостатка в условленной души, говорится, четыре. Обман один из четырех недостатков. Склонность к иллюзии, чувства несовершенные, склонность к обману и... Подверженность иллюзии.
В этом есть предназначение в жизни, да? Мы как-то не случайно же не выбирать именно такой путь. Какую-то роль вы такую определенную несут в мир, в жизни. Это там тоже, наверное, какая-то загадка там есть.
В чем?
Ну, в том, что каждый человек несет какую-то вот функцию, какую-то вот роль исполняет в жизни, понимаете? Ну, вот он такой. Вы так могли...
А, вы верите в жизнь, я понял. У меня такой веры нет просто в жизнь, у меня вера в знания есть. Жизнь, если не верит, то протекает и не верит. Она увеличивает страдания, а несчастье. Я бы согласился с вами, как у него, если бы это было бы уже в знании, что вы имеете. Тогда да. Тогда каждый человек имеет какую-то очень важную роль, если в знании. Но
знание имеет такую способность постоянно меняться. Понимаете,
если человек в невежестве, он становится причиной несчастья для многих. И в своей жизни тоже. Поэтому я не могу согласиться, что немного вот особо предназначение.
Ну, наполняться знанием надо, но просто дело в том, что эти знания, они постоянно меняются. Они же не могут...
А мы говорим о абсолютных знаниях.
Абсолютные знания, да.
Которые не меняются никогда, нужно знать основу. А эти вещи, они индивидуальны, как вы говорите, их можно уже применять индивидуально, но нужно, основа должна быть в знании, абсолютном знании. Тогда жизнь имеет полную цену, полную цену. Да, я соглашаюсь.
Как понять свои природы и природы?
Это что?
Это вот знание, на которое вы опираетесь в лекциях, как ты думаешь, как пример показать?
Ну, так, там не один же том, там много там томов.
Там много, но как начало?
Там 12 томов, если я даже больше, не скажу. Как понять природу своих детей и свою природу? Когда ребенок начинает ползать, по полосу уже, там тест обычно делают.
А уже объясняют,
опоздали. Опоздали, все равно какие-то тесты должны быть. Наблюдая за склонностями. Изучите 4 варны, да, вот, и наблюдайте за детьми. В общении будет проявляться их природа. Лидеры проявятся в общении именно. Помощники проявляются в общении тоже. Их наклонности творческие. Тоже через общение в коллективе проявляется все. В семье есть одна сложность, причем большая сложность, когда родители что-то ожидают от ребенка, не могут в этом понять, что за ребенок, потому что ожидают. Как раз чего ожидать не нужно, дать ему нужно свободу развить и посмотреть его склонности. но способность видеть. Дать ему свободное пространство без этого. Но поскольку родители уже что-то хотят от ребенка и что-то из него сделать ценное, вот это может быть также препятствием для ребенка. Если ваш ребенок скажет, допустим, мама, я хочу стать дворником, скажите, нет, только не так. Это один из примеров. Я знал одного человека, который был сыщиком. Считался вроде неплохой сыщиком. Но потом как-то он потерял эту работу, стал печь хлеб. Увлекся духовностью там, знаете, освященную пищу стал делать, стал хлеб. Жена сказала, говорит, не узнаю мужа, был сыщиком, с пистолетом ходил. А сейчас печет булочки. А он счастливый стал. Улыбается постоянно, печет булки. Сыщик больше. Потом булки тоже перестал печь. Стал готовить на кухне. Иногда приходит готовить на кухне, там, какие-то пирожки. А потом я приезжаю, через какое-то время он уже не готовит ничего. Вы чем занимаешься? Говорит, я на работу устроился с сварщиком. Говорю, сварщик? Как так? Ну, я все это посчитал, все то, что он делает, тут сварщик. Каким образом? Он впервые в жизни сказал такую вещь, напомнил, знаете, смыслом, вкусом. Он сказал, мне так нравится, говорит, это цветал. Я на него посмотрел, вот это нашел себя. Мне нравится, как это цвета. Если я очень хорошо чувствую, он успокаивается, где это делаю. Мы в полном порядке. Я говорю, хороший врач. А хотел быть и сыщиком, и поваром, и тем, но ну, что-то престижно, да? Чем лучше делать. Я знаю, что-то приходится делать. Престиж – главное препятствие. Это. Создание престижа искусственно. Все люди нужны. Все профессии нужны. И рабочие, и бизнесмены, и управляющие, и учителя, и много других смешанных классов существует. Все это нужно оценить по достоинству в равной степени. Я же вижу, что многие из вас не согласны. То есть, ну как это равно? Вот один бедный, другой богатый. Да нет, ну, нужно всем быть счастливыми, а не бедным богатым. Вообще другое общество говорит. Вы это переносите на практические вещи, на деньги. Отсюда престиж. Отсюда мы не понимаем друг друга и свою природу. Вот это и идет цель. Нам, мы же практичные люди, взрослые, мы говорим, как ты будешь работать, денег зарабатывать надо. Если ты пойдешь туда, тебе нравится, а там денег не платят только. Давай пойдешь сюда. Тут хоть платят что-то. Ну и мы начинаем руководить жизнью. А ты счастье. Счастье возможно, когда мы понимаем друг друга, знаем хорошо друг друга. Знание, знание, знание. Знание о душе, прежде всего. Это вечное знание. Сложности идти по тебе предать, смотрите. Не простая задача, нет. Но мы же хотим золотой век или нет? Ради 20-го года нужно что-то сделать. Потом будет поздно, уже 21 наступит, поздно будет. Сейчас 20-20, через самое время, уже на весе. Выбираете, куда чаша ваша будет. Показывайте, когда видите красоту, не упускайте из виду. Однажды я прилетел с Магадана. С Магадана прилетел, и там был полет красивый. Это была лунная ночь, 154, полупустой самолет. И какой-то человек оказался из искусства, актерского искусства, который знал известных там киноактеров прошлого, в самолете. Я попросил у стюардессы микрофон и пел песни. С роботом какие-то рассказывал про поэтов, там, неизвестно. Это была «Лунная ночь за бортом», луна такая светила, такая романтичная была ночь. И я увидел чудо за бортом. Ну, как мне показалось. Я увидел город из облаков. Натурально. Там такая картина сложилась, какой-то сказочный город с арками, с мостами, там протекала река. Все из облаков, понимаете, такая картина сложилась. И под лунным светом. Это было очень красиво. Когда я вернулся домой в семью, дочери было лет 14, наверное, если не меньше еще. Я ей рассказал, что я увидел тогда. За столом мы сели, я сказал, что я видел 154, видел целый город в Нефтиле. И она написала стихотворение, до сих пор стихотворение, мы даже где-то публиковали его. Город Гандхаров, она написала стихотворение. То есть я ей передал это, то, что я видел. У меня это выразилось еще круче, чем я передал. Таким образом, это можно. Если вы это видите, вы передаете обязательно. Нет, это я не рисовал. Что ты рассказал? Ну, вокруг много интересных вещей. Прям перед глазами. Мы не нищие с вами, у нас много чего есть. Мы ходим с вами по золоту, бриллиантам. Но не все и неправда.
Как вы считаете, мы рождаемся уже со способностью видеть красоту и потом постепенно утрачиваем эту способность, росли, ну ребенок, мне кажется, это же такое существо божественное. Или наоборот, мы как-то можем это, как бы, допустим, я по себе чувствую, что я как-то с возрастом, наоборот, как бы учусь все лучше и лучше видеть красоту. Не учусь, то есть, но я чувствую как-то это все сильнее. У всех это по-разному происходит или как вы считаете?
Человек станет таким, каким хочет стать, первая причина. Кому служит, станет таким же. И с кем просто общается. Вот три фактора влияют на то, каким станет человек в будущем. Сейчас вы говорите, что у вас есть вот сейчас стремление, личное стремление. Это не факт. Если добавить к этому правильное общение и служение, то это будет расти в 100 крат сильнее. Но что касается детей, ребенок, он выглядит чистым, но это лишь выглядит чистым. В нем семена есть кармы прошлой жизни. Они прорастут, когда он вырастет, проявятся все эти желания, вы увидите, что он станет тем временем. Но во время младенчества он считается чистым, потому что не проявлен, это есть, но не проявлен. И все же есть шанс в младенчестве вложить в него какие-то ценности, если даже там плохие семена есть. Вот есть шанс в это время вложить что-то ценное в его жизнь. Потому что все учатся именно в младенчестве. Главное закладывается. Это младенцы. Только младенцы начинают учиться говорить на языке родителей. Взрослому уже трудно освоить язык. Смотрите, младенец сам это делает. Это для младенцев наука. Все знания младенцы получают. А навыки может получить взрослый человек. Это другой вопрос. А профессиональные навыки не сложно. А вот вложить именно вот эти ценности высшие нужно в младенчестве, с молоком матери. Так легче будет потом уже воспитывать ребенка. И тем не менее, все, наверное, у них судьба, детские вот эти скрытые желания, которые проявятся в будущем. Но если, скажем, в 5 лет человека уже вложили ценности духовные в сердце, вы защитите его от многих опасностей таким образом. Это не за благословение родителей. Полное молчание.
там вот такая фраза была: «Не спеши обнажать свое тело, обнажи сначала свою душу». Не первый раз слышу, но поняла, как бы, ну, услышала первый раз для себя. Как не бояться этого? И вот сейчас я понимаю, что если раньше мне казалось, это значит обнажить свою душу перед другими, то сейчас я понимаю, что гораздо сложнее перед самой собой это сделать даже.
Ну, вот сейчас все понятно, да? Правильно? Да. Все правильно? Перед Богом душу обнажает. Не перед человеком. Если вы общаетесь с грубыми материалистами, говорится, вы не должны раскрывать свое сердце. Они сидят в любом. Иногда говорится, что перед синим бисером мечут, они мечут разные вещи.
А перед Богом это значит молитвы?
Да, это может быть молитва. И не только. Ну, все можно быть молитвой, даже в этом смысле слова связано с Богом. Бог в вашем сердце, то, что сейчас вы говорите, перед самой собой, вот это и есть ваше честное внимание. Это для вас сейчас есть Бог. Внутри вас есть совесть. Вот перед собой станьте честным, перед собой станьте тем, как вы есть. И там есть ответная сила. Выше. Все сыграют живое существо. Вы чувствуете все правильно? Просто это делать и все. Да, да.
Как его найти?
Учитель не так же не означает, что вы не самостоятельны. Как раз, когда есть учитель, вы получаете полную свободу в этой области. То есть способность свободно передвигаться, когда вы в знании, когда учитель дал вам знание, тогда вы обретаете свободу в этих науках. Учитель необходим. Практически невозможно без учителя встать на точно верный путь. Будет много проб и ошибок, будет много сложных, усложнится. Может
быть. Вот был вопрос про сны, и вы говорили, когда вот имеет значение, когда умершие родители, да, снятся. Вот у меня мама 5 лет уже нету, и она уже практически каждый день не снится. Ну, сны бывают там разные. Один день она веселая, другой день грустная, что-то помогает, что-то там. Злиться,
но
редко когда не снится. Это что это
означает? Если каждый раз ничего не означает, имеется в виду, когда послание получаете от них во сне. Просто приходит, ну, просто приходит. Как говорят, народе помянуть надо. То есть ничего такого особенного нет. Но бывает, вы получаете прям послание, но это редко бывает от своих предков. Это если предки великие, которые заинтересованы в этой вот преемственности, чтобы она не потерялась в ценности, предки иногда в снах приходят и дают наставление себе слова. Если кто-то отклоняется, забывает все то, что ложь вложили предки, не беспокоится. Также духовный учитель снится, предупреждает об опасности, передает какое-то настроение, которое сейчас нужно ученику, чтобы поддержать, предупреждать. Когда полубоги приходят, это вообще может быть полностью реальное событие. Чудеса могут быть. Но в нынешние дни практически это редко. Трудно это опираться. Мы опираемся на явленное писание, которое у нас есть, на знание и на нашу практику. Вот это мы должны доверять. Есть учитель, есть наставление, есть наша практика. Учитель, наставление, практика. Вот это реально.
Как определить, что это полубоги вообще?
Я и говорю, сейчас это очень трудно. Не будем даже пытаться.
То есть получается, извините, что нужно контакт, да, что должен быть с духовным учителем. То есть недостаточно того, чтобы просто
означает ответственность перед любым учителем. Надо вести ответственность, тогда не важно, на каком расстоянии. Это называется посвящение. Когда мы даем обеты, обещаем духовному учителю взаимные, он берется нас вести к совершенству, а мы обещаем следовать наставлениям. Как доктор говорит, я тебя вылечу, если ты последуешь моим рецептам наставления. Если такой договор есть, работает, то есть исцеления не будет. Это ответственность.
Близкому человеку, чтобы вот в гармонии в семье было, чтобы вот вы говорите детям, да, чтобы дать это, мы должны семейно детям это вложить. Как вот, если вот ты встал на вот этот путь, только вот встаешь, только вот учишься этому, чтобы вместе, вот как можно близкого человека к этому, ну, приоткрыть?
Собственно, примером для себя.
Ну, если вот человек, допустим, вот своя какая-то вера и свои какие-то понимания, и человек думает, что он сам знает.
Ну, это он сейчас так думает. Это же не постоянно вы думаете. Вы увидите, это пройдет. В жизни человека, если он не будет успешным, он не сможет больше так мыслить, что он сам. Если он мастер спорта, плавный, он говорит, я сам переплывал на мечте океана. Подождите немножко, он не сможет переплыть на мечте океана. Это не по силам даже мастеру спорта. Это он сейчас такой смотрит. Он, наверное, продолжает свою практику и будет идти. Что-то будет поддерживать, помогать ему. Он поймет, что зависит. Гордость идет. У кота есть сивку крутые горки, так на роде говорят. Все крутые по молодости, все знают сами, на каких авторитетах. Подождите. Лет 10-15. Посмотрите, что будет человек. Это иллюзия. Вот. И к тому же от жены муж ни слова не принимает ничего. Ну, вот такая штука. Но пример вещь сильная. Пример для ваших потомков сильный. Для кого-то вы мама, для кого-то вы будете бабушкой, для кого-то прабабушкой, представляете. И потом скажет прабабка, знаете, как она называется? Вот родиться. Дед был слабоватый. Но мама была слабоватый. Нет, потом дед стал нормальным.
Ну, до бабки не дошел, да?
Хорошо, спасибо большое всем. А последний вопрос, да?
Один вопрос.
Да.
Вы выразили мнение, что была фраза, золотая фраза, что красота спасет мир. Вы выразили мнение, что с этим не согласны, что сказали, что наоборот, то, что не красота спасет мир, а человек. А можно ли это понять как, что обратном направлении, что мир спасет красоту?
Да, да,
мир.
Хорошее, золотое решение получилось.
Мир – это уже я, вы, каждый человек – это есть мир. В каждом человеке весь мир может быть соединен в одном человеке. Возможно такое?
Это звучит еще лучше. Если мы все вместе, то есть он делает сокровище.
То есть в одном человеке может быть весь мир?
Ну, это вопрос взаимоотношений. Да.
Возможно, что такое, да, обратном направлении. То мир спасет красоту.
Мир? Ну, я согласен с тем, что мы вместе это сделаем. Это еще лучше, чем кто-то один снимет. Это вот реально, как раз, если мы вместе это будем делать. Чтобы вместить мир этому человеку, это значит вместить все эти отношения нужно. Нужно полюбить всех. Это великие люди, кстати, очень великие. Если кто-то не обладает такой, таким большим сердцем, он в сотрудничестве достигает такого результата, как вот, мир создает отношения. И тоже результат здесь вообще будет.
Но были же такие люди?
Да, вот надо
выяснить. В истории остались?
Да, они должны быть. И сейчас есть такие люди, но не все.
Ну, Может, даже и сейчас есть, мы их не знаем просто.
Да, обязательно есть.
Может быть, среди нас.
Каждый момент времени есть такие люди.
Обычно такие люди, они незаметны же.
Такие люди гениально заметны. Очень заметны. Они как магнит притягивают.
Спасибо.
Это миссионер уже, это такое миссионерство большого зовут. Хорошо, спасибо всем большое. С Новым годом еще раз.